В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и действительно христианство «Трудные вопросы». Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель мог с нами связаться, я сейчас скажу как, и задать любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркну, это могут быть трудные вопросы, которые вот как-то для вас, может, подрывают христианскую веру, которые вас тяготят, которые чем-то вас смущают. Вот я как раз для того, чтобы на такие вопросы трудные отвечать. И эти вопросы можно задать нам разными путями, но проще всего, наверное, зайти на наш сайт Teos.fm, и там будет возможность нас слушать и отправлять сообщение. Вы нажмете кнопку вот «Слушать», и там же вылезет такая, значит, окошечко, куда можно вопросы отправлять. А можно отправлять нам на Viber и WhatsApp на номер +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Facebook и ВКонтакте. И можно отправлять мне напрямую на почтовый адрес asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Последняя буква Сергей Y, как русская У. И даже если вы слушаете нас в повторе, если вы слушаете, там, допустим, вот эту трансляцию сохраненную, то вы все равно можете задать вопрос. Напишите вот на этот адрес asksergeysobachkalist.ru, и в следующую передачу я вам обязательно на него отвечу. И я напомню, что наша радиостанция в целом, и эта передача в частности, существует благодаря поддержке наших радиослушателей, и мы в этой поддержке нуждаемся. Если вы окажете даже очень небольшую поддержку, там, знаете, как пишут в программах, там, купить программисту чашку кофе. Вот если вы, значит, чашку кофе нам отправите, то это будет уже очень хорошо и уже для нас существенно. А как это сделать? Радиостанцию в целом вы можете посмотреть на сайте ТОСФМ. А можно поддержать конкретно эту передачу, если вы наберете Сергей Худиев, Радио ТОС. Радио ТОС Худиев можно набрать, и первая же ссылка будет вести на страничку вот этой передачи. Но перейдем к вопросам. Владимир спрашивает, есть ли у дьявола рога и копыта? Если нет, то одеть рожки на хилы не является грехом. У дьявола нет рогов и копыт. Дьявол вообще бесплотный дух. Он не обладает телом, соответственно, он не обладает рогами и копытами. И рога и копыта – это некий символ, который традиционно ассоциируется с дьяволом. Однако надевать рожки на Хэллоуин – это неправильно, это то, что христианин не может делать чистой совестью, потому что они определенно ассоциируются с дьяволом, и определенно это показывает то, что человек не имеет с дьяволом того разрыва, который он провозглашал в крещении. Знаете, вот когда человека крестят в, по крайней мере, в православной церкви, у него спрашивают, отрицаешься ли ты дьявола и всей гордыни его, и всех дел его. И новокрещаемый говорит, отрицаюсь, и дунь, плюнь на него. Значит, дунуть и плюнуть в знак того, что ты с ним уже порвал, ты с ним уже не дружишь. И заигрывать с сатаной после этого невозможно. Знаете, я понимаю, что люди, которые там рожки нацепляют, ни в коем случае не являются какими-то сознательными сатанистами. Это просто людям кажется чем-то смешным и веселым. Но знаете, вот был случай лет 10, давно уже достаточно. Принц Гарри из британского королевского дома на какую-то вечеринку нарядился в форму африканского корпуса, с которым... Это были нацистские воинские части, с которыми британцы воевали в Северной Африке. Ну и там, значит, соответственно, такое песочного цвета форма, шорты, свастика. И эта фотография этого как-то утекла в прессу и вызвала страшный скандал. И всем было абсолютно понятно, что, конечно же, принц Гарри никакой не нацист. Понятно, что он просто шалопай, понятно, что он просто вот жизнью жуирует, и, значит, там весь его проводит время. Но, тем не менее, конечно же, было сочтено абсолютно неуместным, неприемлемым как-либо одевать нацистскую символику, даже в порядке карнавала и шутки. Даже в порядке карнавала и шутки. То есть никто не обвинял там принца Гарри в том, что он там исповедует нацистскую идеологию. Это никому в голову не приходило, было понятно, что это не так. Но вот такого рода шутки, такого рода карнавал был сочтен чем-то крайне неуместным. Вот точно так же для христианина крайне неуместно как-то себя ассоциировать с дьяволом. Даже если это все подается в какой-то игровой шутейной манере, все равно этого делать не надо. Татьяна спрашивает, Бог неизменяем... Вчера, сегодня и завтра тот же. И человек после смерти теряет возможность меняться, верно? Но в этой жизни живым мы называем все, что способно меняться, развиваться и расти. Что будет там за гробом? Какая другая жизнь, если мы не будем меняться и расти? Мы будем меняться и расти. Честно говоря, я не вижу никаких оснований предполагать, что в вечности мы не меняемся. На той стороне мы меняемся, мы растем. Конечно же, мы... Ну, например, мы узнаем какую-то массу новых вещей. Например, апостол пишет, мы познаем его, потому что увидим его, как он есть. Конечно же, это будет для нас какой-то огромный опыт, что-то для нас глубокая перемена. И, конечно же, мы продолжаем меняться. Оказавшись на той стороне, мы продолжаем духовно возрастать. На той стороне, понимаете, когда говорят о вечности, говорят именно о вечной жизни, там не говорят о том, что все как-то застынет и застабилизируется. Мы продолжим меняться на той стороне, каким-то образом время течет. Возможно, не так, как оно течет у нас, но течет. Например, в книге Откровения там мученики, которые молят Бога о суде над гонителями, о прекращении, значит, гонений, доколе владыка святой истины не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу, и даны им белые одежды, им сказано, чтобы они подождали, пока братья их и сотрудники, которые будут убиты, как они дополнят число. То есть мы видим, что какое-то там время идет. Там говорят, подождите. И это время в каком-то отношении, оно параллельно времени, которое идет на земле. Ну или люди, которые поют гимны, там они воспевают в том же Откровении Иоанна Богослова, там спасенные поют гимн, достоин Агнец Закваны принять славу, честь и силу. Там, достоин ты, Господи Божий Вседержитель. И пение гимна, оно все-таки предполагает некую последовательность звуков и некие перемены во времени. Поэтому нельзя сказать, нет оснований полагать, что человек после смерти не меняется никак. Человек, который оказался на небесах, он возрастает в познании Бога, он возрастает в радости о Боге. Поэтому все-таки человек после смерти меняется. Нельзя сказать, чтобы он зафиксировался и не менялся. Нет, конечно. Мы меняемся после смерти, мы растем после смерти, и мы преображаемся после смерти. И это процесс, который занимает время. Другое дело, что райское время, оно, конечно, другое. Потому что время нашего мира, оно нас тащит, оно давит, оно... Его там все время не хватает. Мы все время чувствуем давление, мы все время чувствуем то, что мы смертны, то, что мы приближаемся к смерти, то, что наше тело ветшает, в раю время другое, в раю время, в которое мы растем. Оно, скажем так, доброе время, в отличие от злого времени этого мира. Но там все-таки есть время в том плане, что мы меняемся в раю. Олег спрашивает, один ребенок рождается в добропорядочной иудейской семье, другой в каком-нибудь Содоме, где в силу социальных традиций обречен быть законченным грешником. Как тут не подумаешь о предопределении, тем более, что факт грехопадения в раю Бог тоже предвидел. Ну, у Дорофея, по-моему, есть хороший пример про то, что вот разбойники, пираты напали на какую-то прибрежную деревню, похитили оттуда двух девочек, продали их в рабство. Одну девочку купила какая-то благочестивая Матрона и воспитала ее как родную дочь. И эта девочка росла в хорошей семье, она получила образование, ее любили, они заботились. Другую девочку купила содержательница публичного дома, которая, значит, ее пристроила к своему ремеслу. И Ава Дорофей говорит, что, конечно же, Бог знает о тех условиях, в которых оказались эти две девочки, и Бог судит их поведение, судит их грехи, исходя, зная вот ту ситуацию, в которой находится. То есть, конечно же, Бог в курсе. Бог исходит из того, что, в каких условиях человек находился, что он знал и не знал, и какие выборы и решения человек совершал, человек предпринимал вот в этой ситуации. Как он реагировал на тот свет, который был ему доступен. Поэтому Бог ни с кем не обойдется несправедливо. Мы можем не сомневаться в этом. Что касается Божьего предопределения, то предопределение там, понимаете, когда люди слышат слово предопределение, они пугаются, вот, что как предопределил Бог, так и не отвертишься. А на самом-то деле предопределение – это очень радостная, очень утешительная, очень такая позитивная доктрина. Это апостол Павел, например, пишет христианам, он говорит, что кого он предузнал, тем и предопределил. Там он пишет так: «Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Кого предопределил, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это, если Бог за нас, то кто против?» То есть для апостола Павла предопределение означает, что у Бога есть замысел о нашем спасении. Более того, о спасении каждого из нас лично. Это огромная радость и утешение, что не я пытаюсь набиться как-то Богу, не я пытаюсь привлечь его внимание, не я пытаюсь заслужить его благоволение, а это Бог желает меня спасти, Бог составил замысел о моем спасении. И вся история спасения, она разворачивается, в частности, и имея в виду меня. Вот Бог призвал Авраама, Бог создал Израиль, пророки Израиля проповедовали. Вся история Израиля разворачивалась. Архангел явился Деве Марии, Христос родился, Христос умер и воскрес. Все это часть Божьего замысла о спасении, в том числе вас и меня лично. И апостол говорит, что чего нам бояться, о чем нам вообще огорчаться, когда мы знаем, что Божий замысел разворачивается в нашей жизни, а не может быть нарушен. То есть предопределение – это вера человека в то, что любящим Бога все содействует ко благу, Бог предопределил то, что в моей жизни должно произойти ради моего спасения. То есть в моей жизни разворачивается спасительный замысел Бога. Это очень хорошо, радостно и утешительно, потому что я знаю, в чьих руках мое спасение, в его. И я знаю, что Бог составил замысел о моем спасении, и я знаю, что я могу на него положиться. И апостол же это пишет христианам, которые сталкиваются с гонениями, с давлением, с преследованиями, со всякими обидами. И у человека может возникнуть такая мысль, что вдруг вообще Бог меня забыл, Бог от меня отвернулся. Все это вот указывает на то, что я лишился Божьего благоволения. Апостол говорит, нет, все, что происходит, в том числе то, что является чем-то горьким и неприятным, это часть Божьего замысла о твоем спасении. Бог все абсолютно замыслил для твоего спасения, и Бог развернет все к твоему благу, к твоему вечному спасению других людей. Когда люди начинают толковать предопределение негативно, что вот там, вот тебя Бог как предопределил к погибели, так все, и вот не отвертишься. Ты вот как, ты хоть там, как бы ты ни жил, ну все равно, тебя нету в списках, иди отсюда. То, конечно же, в Библии нет ничего подобного. В Библии подчеркивается, что приходящего ко мне не изгоню вон. Любой человек, который обратится ко Христу с покаянием и верой, он, несомненно, будет спасен. Знаете, есть даже такой смешной, очень богословский анекдот про то, как двое проповедников, приверженцев кальвинизма, то есть учения, которое учит о двойном предопределении и о том, что Христос умер только за часть человеческого рода, которая заранее предопределена к спасению, они, значит, проповедуют Евангелие. Один старый, опытный, другой молодой, горячий. Вот молодой, он ходит по городам и весям, говорит: Христос возлюбил вас, Он умер за ваши грехи, покайтесь, примите прощение грехов и жизнь вечную. Но внутри у него все время вот грызет. А вдруг эти люди не предопределены Богом к спасению? Получается, что я им неправду говорю. Я им говорю: Христос умер за ваши грехи, а это не так, а они принадлежат к числу избранных, откуда мне знать? Он приходит к своему старшему товарищу, говорит: вот так и так, меня это смущает. И ему его, значит, более опытный друг говорит: да ладно, не волнуйся ты, спасется кто-нибудь лишний, Бог тебя простит. Вот, поэтому мы должны в предопределении Божьем видеть, наоборот, нечто утешительное, а не что-то такое, чего надо пугаться. Владимир, почему апостолы не обращались к Богу по имени, которое было озвучено Моисею? Яхве, Егова, есть ЕХВХ. Значит, ну, надо сказать, Егова – это просто ошибка переводчика. Бога никогда не называли Егова. Дело в том, что в еврейском тексте, как в ряде древних языков, в древнееврейском тексте записываются только согласные, и со временем люди стали ставить огласовку, то есть значки, которые должны были обозначать, где стоят гласные. И имя Божие записывалось священным тетраграмматоном, там 4 буквы. И евреи, опасаясь нарушить заповедь, не поминай имени Господа Бога твоего напрасно, они, когда читали Священное Писание в синагоге, они вместо вот этого священного тетраграмматона, священного четырехбуквия, произносили «Адонай», по-еврейски «Господь». И они там в ряде текстов на еврейском языке, там над этими четырьмя согласными от имени Божьего были поставлены гласные от Адунаи. Переводчики европейские, они это сразу не поняли, и они просто взяли и подставили в эти четыре буквы гласное слово Адунаи. Получилось такое комбинированное имя Егова, которым никогда в реальности Бога не называли. То есть Егова – это просто ошибка переводчика. Что касается Яхве, то апостолы проповедовали по-гречески, большей частью. Конечно же, проповедуя евреям, они проповедовали по-еврейски, но Новый Завет написан по-гречески. И, соответственно, в греческом языке нет такого, значит, вот этот священный тетраграмматон, он чисто еврейский. И в Новом Завете мы видим, что имя, которое выше всех имен, это имя Иисуса. Имя, которое надо призывать для спасения, это имя Иисуса. Вот всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Это пророк Яиль. И это дважды цитируется в Новом Завете, в Деяниях и к римлянам. И в обоих случаях речь идет об Иисусе. То есть имя Божие для апостолов, для Нового Завета – это имя Иисуса Христа. Это один, кстати, одно из указаний на божество Иисуса Христа в Новом Завете. Вот имя Бога это имя Иисуса, имя Иисуса Христа, что Бог себя явил в Иисусе Христе. И когда мы читаем, что апостолы, они обращаются к Богу Отец, как научил их Иисус Христос. человек с псевдонимом Машах пишет, что после разрушения храма в 70-м году в Израиле был бардак, потом появились писания Нового Завета, в то время кто угодно мог что угодно написать, в Новом Завете куча ляпов, например, ходят толпами первосвященники, но это нонсенс, первосвященник у евреев может быть только один. Так, тексты Нового Завета, они написаны внутри апостольской церкви, то есть внутри некой определенной группы людей. И написаны членами этой группы, поэтому это не творчество неких отдельных людей, это творчество церкви, и они отражают верование вот этой церкви. Что касается конкретного вопроса, который вы ставите, что первосвященники, на самом деле, да, первосвященник один, который несет свое служение, но первосвященник, который оставил свое служение, он тоже сохранял это звание. И знаете, вот как мы говорим, что президент ты, что там, скажем, бывшие президенты какой-то страны, они там что-нибудь обращение выпустили. То есть человек, который был президентом когда-то, но уже оставил этот пост, он продолжает до конца своих дней называться президентом. Это аналогично первосвященникам могли называть не только действующего первосвященника, вот, но и там бывших первосвященников, людей, которые принадлежали к ближайшему окружению. Станислав, вы с легкостью, без каких-либо дополнительных условий, готовы принять концепцию Бога, в которой совместима единая сущность и три разных лица, способных быть отдельным источником своих решений. Но признать, что человек как биологический процесс может быть одновременно и социальным субъектом, вы не хотите, притягивая при этом за уши дополнительный довод о детерминизме его непреодолимости. Дело в том, что понятие свободы воли таково, что оно не содержит в себе указаний на то, нужен ли для него детерминизм или не нужен. Нужен индетерминизм. Признайте же, что вы не разобрались с биологическими и социальными процессами. Ну, что значит социальным субъектом? Ну, кошка может быть социальным субъектом. А человек обладает, кошка не обладает при этом интеллектом и свободной волей. Человек обладает интеллектом и свободной волей. Свободная воля, она предполагает как раз то, что мои решения определяются мной. Что я являюсь личностью, и мое поведение не детерминируется электрохимическими процессами в коре моего головного мозга. Потому что если бы детерминировались, у меня не было бы свободной воли, я не был бы автором своих решений, и, соответственно, я не мог бы даже принять решение рассмотреть ваше сообщение. Поэтому материализм, он остается со своей фундаментально нерешаемой проблемой свободной воли. Так. Можно ли в празднике работать? Например, стирать? Вы знаете, праздники – это время, когда, знаете, как про субботу сказано, и отдохнешь. Ты там, и раб твой, пришелец, который в жилище твое. Это время, когда человек переводит дух. И очень важно это время выделять. Потому что люди бывают загнаны. Человек пашет, потом он падает или лежит. Ну, или накапливаются проблемы. И знаете, где-то я прочитал, что огромное количество психологических проблем, огромное количество проблем в отношениях, они связаны с тем, что люди тупо не высыпаются. Просто вот заняты, куча дел, все куда-то бегут. И праздник, там, день отдохновения, он очень важен для того, чтобы мы не загоняли себя до полусмерти и не загоняли друг друга до полусмерти. Поэтому дело не в том, что там стирать запрещено, там вам за это прилетит. Нет, не прилетит. Дело в том, что вот праздник – это благословенная возможность куда не бежать, вот отдохнуть. Поэтому вот в Библии сказано, что мы должны давать себе и друг другу отдых. Иногда. Мы должны там 6 дней трудиться, делать всякие дела свои, а вот 1 день отдыхать. Потому что мы себя загоняем. И заповедь о том, что не надо ничего делать там в воскресенье, в праздники, она не про то, что вот там вам по непонятным причинам запрещено, вот там вам что-нибудь прилетит, если вы будете нарушать. а про то, что Бог любит людей, Бог хочет, чтобы у людей была передышка, чтобы люди никуда не бежали какое-то время. Давайте классику. Может ли Бог создать камень, который не сможет поднять? Нет, не может. И тут не может не потому, что Бог не всемогущ, а потому что выражение «камень, который не может поднять всемогущий» – это противоречие в определениях. Любое противоречие в определениях, оно просто ничего не обозначает. Может ли Бог создать круглый квадрат? Может ли Бог создать холодный жар? Может ли Бог создать светлый мрак? Может ли Бог создать жидкого барана, летающего в заостренном небе? До тех пор, пока мы говорим на стандартном, обычном русском языке, нет, не может, потому что все эти выражения ничего не означают. Они содержат противоречия в определениях. Это бессмысленный набор слов. Вот слова «камень, который не может поднять всемогущий» содержат противоречия в определениях, и поэтому ничего не обозначают. Бессмысленный набор слов. И он не станет более осмысленным, если мы к нему еще приделаем слова «может ли Бог». Поэтому то, что содержит противоречие в определениях, не входит в понятие божественного всемогущества. Вот если мы там, может ли Бог создать глокую куздру? Пока мы не уточнили, что мы понимаем под глокой куздрой, вопрос бессмыслен. Точно так же вот там, но глокая куздра – это что-то, ну, теоретически то, что могло бы существовать. А вот может ли Бог создать неглокую-глокую куздру, то ответ будет нет, потому что неглокая-глокая куздра – это противоречие в определениях. Точно так же, как камень, который не может поднять всемогущий. Это противоречие в определениях и ничего не описывает. Логика, она не связывает Бога, но она зато связывает наш язык. И логика показывает нам, что некоторые утверждения могут быть просто бессмысленными, ничего не означают. Точно так же, как вот... слова «камень, который не может поднять всемогущее», оно содержит противоречие в определениях, и поэтому ничего не обозначает. Когда будет конец мира? Это хоть в третьем тысячелетии. Ну, нам сказано очень ясно в Священном Писании, что о дне житом и часе не знает никто, ни ангелы небесные, ни сын, только Отец. Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. То есть, когда мир придет к своему завершению, мы не знаем. Есть некоторые признаки, что, ну вот, скажем, когда будет пришествие Антихриста, которое будет уже под самый занавес, это будет некий глобальный правитель, который воцарится над всем миром. Есть некоторые признаки формирования глобальных структур власти. Но... Опять-таки, некоторые признаки есть, идея обсуждается. Люди говорят, а вот как будет хорошо, когда будет глобальное правительство, оно действительно будет решать все глобальные проблемы. Вот особенно, когда люди говорят о глобальном потеплении, они говорят, ну, ведь, чтобы человечеству выжить, нужно, чтобы глобальное правительство всем отдавало приказы, там, всех контролировало. И глобальное правительство, это будет все очень хорошо, там все войны прекратятся. Там можно будет помочь людям, которые нуждаются, там можно будет очень эффективно повысить уровень жизни там, в бедных странах. То есть люди обсуждают там, глобальное правительство как что-то очень хорошее. И в Библии нам предсказано, что это такое правительство, оно возникнет в конечном итоге. Но пока что у нас нет глобального правительства. И не факт, когда оно возникнет, мы не знаем. Мы знаем, что дело идет к этому. А сколько оно будет идти к этому? Там 5 лет, 10, 50, 100, мы не знаем. Еще это все может там рухнуть 10 раз. Там, знаете, вот как европейское сообщество, а Европейский Союз, вроде как была такая, знаете, Новоримская империя, а потом оказалось, что вот случилась эпидемия ковида, и все быстренько вспомнили о национальных интересах. То есть мы, конечно, точно не знаем, когда это будет. Мы можем видеть некоторые признаки, что да, там дело идет к формированию глобального правительства, но одни же там и части никто не знает и знать не может. Станислав, почему вы считаете, что акты мышления, пусть даже нематериальные, не являются природными процессами? Потому что природные процессы – это по определению процессы, которые определяются неизменными законами природы. Что такое природа вообще, что мы называем природой? Природа – это закрытая система причинно-следственных связей, в которой каждое событие определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Если бы, значит, мышление предполагает, там ряд вещей, но в частности предполагает ряд актов свободной воли. Чтобы помышлять о чем-то, я должен сделать выбор помышлять именно об этом. Всякое мышление предполагает некий акт свободной воли. Я избрал предметом своего помышления вот это, а не другое. Я там понял, о чем идет речь, я принял решение вступить в эту беседу. Я рассмотрел данные и принял решение по этим данным. То есть мышление предполагает ряд последовательных актов свободной воли. Если существует только природный мир, в котором все события определяются неизменными законами природы, никаких актов свободной воли я совершить не могу, соответственно, мышление существовать не может. Не только поэтому, не единственная проблема у материализма с мышлением, но это как минимум, это то, что можно сказать сразу. А не слишком ли долгие богослужения в храме? Много людей думают, когда уже конец. Вы знаете, если человек немощный, больной, вот, ну, физически он очень слабый, бывает, и некоторые люди могут сидеть, обычно очень пожилые и немощные, но обычно мы стоим во время богослужений. И, понимаете, тут две вещи можно сказать про длительность. Когда мы не понимаем, что происходит, когда нам это ничего не говорит ни уму, ни сердцу, а просто мы стоим, слушаем что-то непонятное и невразумительное, ну, конечно, нам это прискучно. Мы не участвуем в происходящем, мы не понимаем, что происходит. И поэтому важно вникнуть в содержание богослужения, просто прочитать какую-нибудь книжку о божественной литургии. Ну, они лежат, куча книг есть в интернете, в свободном доступе, с объяснениями божественной литургии. Когда вы понимаете, что происходит в церкви, что означают те или иные моления, и вы в них сознательно участвуете, то вы уже не так сильно переживаете. Ну, грубо говоря, вам не скучно. Понимаете, это как если бы вы присутствовали при беседе на иностранном языке, которого вы не понимаете. Но вам бы это быстро наскучило. А если вы понимаете, если вы в ней участвуете, если вам это важно, то, конечно, тут уже это все гораздо легче. То есть, первое, это понимание. А второе, это то, что... Понимаете, богослужение настраивает нас на другой ритм. Мы все время куда-то бежим, мы все время куда-то торопимся. Причем даже когда торопиться никуда не надо. Вот вроде бы выходной день, никуда бежать не надо, на нас нет каких-то обязанностей вообще куда-то нестись. Но, тем не менее, нам хочется все сделать побыстрее, освободиться. Любое дело хочется сделать побыстрее. И богослужение помогает нам выйти из этой беготни. А когда мы встраиваемся в этот ритм, нам уже кажется, что все очень быстро закончилось. То есть, когда мы отключаемся от беготни этого мира, когда мы погружаемся в богослужение, мы уже не чувствуем такого сильного огорчения и скуки, когда мы понимаем уже, что происходит, о чем речь идет. И, конечно же, ну, сокращать богослужение тут было бы не выходом, потому что человек, который не преодолевает эту торопливость, эту беготню, ему любое богослужение будет казаться слишком длинным. 15-минутное молитвенное правило прочитать тоже будет казаться слишком длинным. Поэтому мы постепенно научаемся входить в богослужение, в нем сознательно присутствовать, в нем принимать участие. Можно ли ставить ставки на бокс, деньги на победу бойца, в котором уверен? Вы знаете, не надо, потому что мы должны приобретать себе пропитание, делать что-то полезное. Вот какие-то нетрудовые доходы, они нам не полезны. К каком отношении, точно так же, как нам, естественно, не полезны какие-то нетрудовые потери. Поэтому лучше все-таки денег не ставить. Там можно болеть за своего бойца, но вот деньги ставить, наверное, это неправильно. И либо вы проиграете, либо вы получите деньги людей, которые проиграли. И такого рода азартные игры – это нехорошо и неправильно. Мы должны, если мы хотим улучшить свое благосостояние, мы должны найти себе какую-то полезную работу и полагаться не на то, что там кто кого побьет, а полагаться на то, что мы нечто полезное сделали для людей, там получили за это деньги. Александр, вы говорили, что добрые дела не спасают, но Христос же сказал, что в жизнь вечную пойдут праведники, которые накормили голодных, одели холодных, напоили жаждущих, приняли странников, победили, посетили заключенных. Где тогда первопричина спасения, от чего это зависит? Первопричина спасения – это спасительные деяния Господа нашего Иисуса Христа. То есть наше спасение основано не на наших делах. Оно основано на спасительных деяниях Господа. И тут притча о страшном суде, она имеет как бы две роли. Она, во-первых, показывает нам, почему мы нуждаемся в спасении. Потому что человек может сказать, ну а что, я никому зла-то не сделал сознательно. Я не вор, не убийца, не злодей, я тихий, мирный обыватель. Почему я нуждаюсь в спасении? Эта притча отвечает, что если ты никому активно зла не делал, но ты пренебрегал возможностью творить добро, ты виновен. Это показывает, что твое сердце не имеет любви к ближнему. Я помню историю, которую мне рассказал один верующий человек, это еще советские годы было. Он сделал какую-то работу, получил за нее деньги и пошел покушать в ресторан. И, ну, в ресторан советские люди ходили редко, это было дорого. Это было сильно дорого, и это было большое торжество. Это не то, что сейчас. Такая куча всяких ресторанчиков и там, с очень разными ценовыми категориями. В то время ресторан это было дорого. И он пошел, потратил какую-то часть из денег, которые он заработал. Он честно заработал деньги, пошел их, потратил, как захотел, в ресторане. Ему захотелось это отпраздновать. И когда он вышел из ресторана, его сердце заболело, потому что он подумал, вот я мог бы потратить не эти 7 рублей в ресторане, я мог потратить рубль в столовке, наесться там на те же деньги, и оставшиеся деньги потратить на знакомых мне нуждающихся людей. И у него, его вот совесть в этом обличила. Он себя почувствовал ужасно из-за этого. И притча о страшном суде говорит нам, что когда мы имеем возможность позаботиться о других людях, но вот мы предпочитаем свои какие-то удобства и удовольствия, мы грешим этим. И эта притча должна нас повергать в страх и ужас, и указывать нам на то, что мы согрешили и провалились, нуждаемся в спасении. И это спасение, которое мы получаем только даром, потому что Христос умер за наши грехи. Больше ни почему. С другой стороны, притча указывает на признаки тех, кто действительно это спасение принял, тех, кто действительно пребывает в Иисусе Христе. Что Христос изменяет сердца, Христос изменяет характер тех людей, которые Ему предались, таким образом, что они искренне желают послужить своим ближним. Не для того, чтобы заработать спасение, не для того, чтобы сдать норматив по добрым делам, а потому что их сердце преображено благодатью Божией, и они желают послужить ближним, в которых они видят Христа. То есть эта притча не говорит о том, что мы могли бы спастись без Христа, сдав норматив по добрым делам. Понимаете, в чем проблема с спасением добрыми делами? Человек верит в спасение добрыми делами, пока он не пытался спасаться добрыми делами. Вот когда ты действительно пытаешься сдать норматив по добрым делам, ты замечаешь, что ты его не сдаешь. Как, знаете, есть известный анекдот. Умеете ли вы играть на скрипке? Не знаю, не пробовал. Творите ли вы добрые дела по отношению к своим ближним? не знаю, не пробовал. Вот когда попробуете, вы увидите, что это не получается. Вы увидите, что куча возникает препятствий к этому. Что вот вам очень трудно хотя бы копеечку там выделить там, на помощь нуждающимся. Вам очень трудно не испытывать чрезвычайно сильного раздражения там, в отношении своих ближних и так далее. И как только вы пытаетесь спасаться делами, всерьез вы обнаруживаете, что вы проваливаетесь, что вы нуждаетесь в спасении, которое вам не могут доставить ваши добрые дела и которое может дать вам только Христос. У Клайва Льюиса есть интересное рассуждение об этом, и он говорит, что мы понимаем, зачем нам нужен Христос, когда мы пытаемся жить христианской жизнью и проваливаемся. Вот когда мы пытаемся жить христианской жизнью, проваливаемся, мы понимаем, что мы нуждаемся в спасении, которое мы обретаем только и исключительно благодатью человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. То есть мы спасены не нашими делами, а Его делом. Но то, что мы введены в новые отношения с Богом, то, что в нас действует Святой Дух, проявляется в делах. Ну, как пишет апостол Павел, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть мы спасены не от дел, но для дел. Вот то, что мы обрели новые отношения с Богом, проявляется в преображении характера, в том, что мы желаем угождать Богу, мы желаем творить добрые дела. Мы желаем сделать то, что угодно в очах Бога, то, что его порадует. Вот как у людей есть разные масса есть вещей, которые люди делают для своего утешения. Что-то такое, что их порадует. Там, человек покупает себе какую-то новую, может, ненужную вещь, которая его утешит, которая его порадует. Там вот люди стояли недавно. Недавно прошла новость, что ЦУМ собираются штрафовать за нарушение правил вот, против коронавируса из-за того, что люди прибежали покупать новый айфон и выстроились в очередь длинную, не соблюдали дистанции социальные, вот, значит, нарушение ЦУМ могут штрафануть. И вот люди себе находят некое что-то очень важное, некое утешение в том, чтобы купить себе там смартфон за 100 тысяч или сколько он там стоит. Ну, по-моему, что-то там под 100 тысяч, он дорогой. Отстоять там при этом очередь несколько десятков человек, потому что их это как-то утешает в трудной жизни. А вот христианин – это человек, которого утешает послужить Богу. Вот там, если у него есть там, эти 100 тысяч лишних, да, то он просто купит себе смартфон подешевле. Это, знаете, сейчас отлично работающий смартфон стоит, не знаю, 1020, а просто работающий смартфон стоит 1010, там, а остальные деньги он употребит на служение Богу, там, если они у него есть. То есть вот потому что его больше радует возможность послужить Богу, там, чем возможность купить новый iPhone. Потому что его сердце вот так преображено благодатью. Спускался ли Иисус в ад? И если да, то зачем? Ведь люди из ада не выходят. Ну, некоторые выходят, по-видимому. Там есть глухое достаточно место, по-моему, во втором послании Петра, что он, спустившись в преисподнюю, что он спустился и там заключенным духом проповедовал, которые были непокорны во время потопа. И чего он им там проповедовал, апостол не уточняет, но, по всей видимости, все-таки проповедовал им спасение. И, по-видимому, вот эти, по крайней мере, какая-то часть этих душ, она могла быть изведена из ада Христова. Но там очень, очень глухо все, и не очень понятно, о чем идет речь. Есть разные толкования. Но, конечно, самое напрашивающееся – это то, что какая-то часть этих душ была изведена из ада. Зачем в молитве произносить слова, которые ты и так исповедуешь в душе? Например, твоя душа настроена так, что ты знаешь о том, что Бог тебя спас, и ты рад этому. Смысл это озвучивать. Бог видит душу. Потому что, если мы это не станем озвучивать, это очень скоро выветрится из души со временем. Потому что вот у нас может быть какой-то момент обращения, когда мы себя чувствуем очень воодушевленными, и мы как-то постоянно переживаем близость Бога и огромную радость от этого, но это пройдет. Это пройдет, наступит время, когда мы начнем остывать. И вот это необходимая часть нашего духовного возрастания, когда мы дисциплинированно молимся Богу, и мы упорно держимся нашей веры, независимо от наших настроений и переживаний. Можно ли курить, когда молишься? Ну, вы знаете, лучше беречь свое здоровье, которое нам дано Богом, и лучше, конечно, уходить от разного рода разрушительных для здоровья привычек. Так. Евангелие – это не свидетельство очевидцев, и мемуары, степень доверия которым в науке историографии самая низкая, которая нуждается в перекрестных ссылках. Интересно, у вас всемогущий Бог, и не может ничего не противоречиво, но и по своим понятиям, с точки зрения человека. Природный процесс, как процесс, подчиняющийся законам природы, не сущностное, это автологическое определение. Так, я не очень понимаю противопоставление. Мемуары – это вообще-то воспоминания. Мемуары – это вот то, что человек пишет о том, что он пережил. Поэтому не очень понимаю противопоставление. Что Бог не может ничего не противоречивого, это как раз наоборот. Что бессмысленно ставить Богу бессмысленные задания, скажем так. Так, природный процесс, есть процесс, подчиняющийся законам. Ну, конечно, именно так мы определяем природу. Лесик спрашивает, Адам внес страдания и смерть. Как Бог исправил то, что научил, начудил Адам, если на пороге жизни продолжают умирать дети? Почему на пороге жизни умирают дети? Потому что мы находимся в падшем мире, который глубоко поврежден грехом. И поэтому в этом мире присутствует страдание и смерть. Христос совершил искупление, Христос победил смерть, но воскресение из мертвых, жизнь будущего века – это то, что нам еще предстоит. Для того, чтобы войти в эту жизнь будущего века, мы должны принять такое решение, мы должны на это согласиться. Как толковать слова апостола? «Вера без дел мертва». Ну, буквально, что свидетельством живой подлинной веры являются дела, является изменение жизни человека. То есть, если человек претендует на то, что он верующий, но при этом продолжает жить в беззаконии, ну, он ошибается, скажем так. Мы должны ему объяснить, что он ошибается, что вера во Христа, она проявляется в хранении заповедей. При этом это хранение, оно может быть там несовершенным, но, по крайней мере, человек должен прилагать усилия, должны быть заметны. Вера, которая нас спасает, она же... Спасение – это процесс преображения человека. Святой Дух, он нас меняет изнутри, он меняет наш характер, он делает нас другими людьми. И если никаких перемен нет, человек там, как был, не знаю, там, вор или блудник, или еще кто-нибудь, ну, так и остался, то, увы, он просто еще не обрел веру. Но я боюсь, что время наше подошло уже к концу. Спасибо всем вам за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. До свидания, до новых встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.